Это нужно время. Время жрет нещадно творчество, нещадно, композиторское творчество. Оно очень трудоемко. Очень. Потому что музыкальная материя самая неподатливая. Я буквально грызла камень, стенку, когда начинала сочинять. Вот первые шаги по композиции, ну там это не считаю, там 5-6 лет, это ерунда. А вот профессиональное, в училище музыкальное. Вот просто грызла, понимаете, чтобы получилось. Это таких трудов стоило, материал не слушается, это очень сложная ткань музыкальная, чтобы эта пластика появилась, чтобы вот музыка идет дальше, ты знаешь, как ее развивать, и как-то, чтобы это было естественно, чтобы драматургия, ну, чтобы одно, другое, третье, совмещение этих, все это требует такого мастерства, это навыков, это постоянный труд. Без того, если человек не занимается каждый день сочинением музыки, то у него пропадает, когда долго не пишу, пропадает прямо это, как сказать, вот чуть-чуть техника притупляется, даже как фортепиано, нужно каждый день заниматься этим. Каждый день. Если по-настоящему. Вот раньше были условия, сейчас нет условий. Нет условий.
Вообще. Нет, у нас просто никто не думает о стоимости. Никто. Никто не думает никогда о стоимости. И не понимает, где, в какой сфере лежат факторы, которые повышают стоимость интеллектуального труда. Ну, не думают у нас. Даже не интеллектуального, а вот такого вот, казалось бы, вот культурного труда. То есть это вообще у нас нет рынка просто-напросто. Ну, о чем вы говорите? Потому что стоимость увеличивает не то, что композитор сел и написал. Это только базовое, так сказать. Дальше это нужно критику. Нужно вкладывать в это, так сказать, какие-то четкие совершенно, ну, я не знаю, усилия по реализации, по представлению, так сказать, по там, концертной деятельности и так далее. Это огромная работа. Это все увеличивает стоимость. У нас это считается само собой. Хотя на самом деле то, что вы представляете эту сонату там, на одном концерте, на другом концерте, на третьем концерте, там, на десятом, на n-ном концерте, это уже является, так сказать, вообще-то говоря, основанием для того, чтобы приращивать вот эту вот стоимость рыночную. Когда вы будете продавать. То есть у нас никто этого не знает вообще-то. Это очень плохо. Еще точно так же, как я говорю, что вот если мы что-то сохраняем, вот почему у нас никто не хранит никаких ценностей? То есть, ну вот почему у нас такое разбазаривание? Потому что у нас на ценности, ну, есть какие-то материальные ценности. Да, вот, ну я не знаю, там, ну все что угодно. Не обязательно рукописи там, ну любые там, я не знаю, коллекции какие-то, еще что-то, да? Вот. И у нас люди сядут на это и думают, что завтра им дадут миллион. Они не понимают, что нужно увеличивать эту стоимость, нужно с ней работать. Нужно, так сказать, что, например, вот честность в отношении, так сказать, между людьми, которая возникает по поводу этой коллекции там, или другой коллекции, она увеличивает эту стоимость. Отношения. А честность – это что? Это не то, что я там 5 копеек вам, так сказать, забыла отдать или это самое, или что-то еще, или наоборот взяла у вас. Честность — это когда ты честно относишься к тем доверенным тебе ценностям. И когда ты с людьми начинаешь работать по поводу этих вот ценностей. Вот что такое. Вот это увеличивает стоимость. А мы этого не понимаем. Мы, так сказать, думаем, друг у друга рвем. Это мое. Ну что здесь?
Ценность.
Да что у нас ценность, это, так сказать, нет.
Еще Шопенгауэр писал.
Вот можно ценность, да Шопенгауэр ошибался.
Нет, это он еще верную вещь написал. А он еще написал очень верную вещь. Не обязательно даже вот, чтобы прочитали роман писателя, там его романы. Он, если достаточно того, что вот какой-нибудь авторитетный человек, один, кто второй, третий, вот, три очень авторитетных человека, скажут, что этот молодой человек гений. Знаете, какие у него романы? Потрясающие романы, гениальные. И все. Это будет держаться этот вот шлейф вообще. И все. И дальше могут издать, и все. Если он действительно гениальный, да, этот молодой человек, то тогда все пойдет хорошо. Но, конечно, если он пустышка, то это потом разоблачится. Но вот это вот очень важное имя. У нас клюют на имя и на ценности. У нас аукцион, знаете, да, как он, Геймос проводит аукцион. Вот, если это известный автор, там одна цена. Если гораздо лучше нарисовано, гениально, но это неизвестный автор. Вот он будет очень дешево оцениваться. Надо критерий брать Не известность, а художественность.
Стоимость создается нашим отношением. Если вы будете следовать за этими тремя авторитетами и не будете говорить о том, что это достоинство, то достоинство, а вот здесь вот нет этого достоинства, не будете вступать в коммуникацию, не будете отставить свою точку зрения, не будете вступать в отношения по поводу этого работы. Ничего не будет.
Да, у нас не скачивают отношения. Я что могу делать, чтобы это все, так сказать, не лежало мертвым грузом, а чтобы как-то какой-то резонанс был, пресс остается, хотя бы вот мои друзья, они пишут статьи, там, значит, я напечатала о своих симфониях, исследования, чтобы как-то мелькала фамилия. Когда мелькает, уже как-то так, уже, ага, уже фамилия для многих.
Не, ну я еще раз говорю, уже я говорю про время. Вы поймите, что время, оно может нивелировать все эти усилия. А я говорю про ту стоимость, которая по отношению к времени остается устойчивой. То есть она ее только, время способно ее только повышать.
Повышает, это само собой.
Совершенно верно, понимаете?
Если, но это, ведь есть, если это художественно.
Не только.
А вот определить художественность.
Не только.
У нас этим вопросом не занимается критика, если бы они замечали художественные произведения, настоящие. А бывает наоборот, вот, заплатят критику, значит, какой-то сборный концерт. Раз ему заплатили, он будет писать о сочинении.
Ну, потому что у нас разовые, так сказать, да, это
сером,
акции разовые.
А тут...
То есть, это, опять же, это только вот, так сказать, такой подход, номенклатуру, которая владеет этими деньгами, и которая, так сказать, ссорит ими, простите. Это просто ссорить деньгами.
Это неискоренимая какая-то вот привычка. Но надо как-то исправляться, надо вступать в отношения между собой. Вот я считаю, что надо обязательно вступать в отношения между собой, в коммуникативные отношения, прежде всего. Да, надо зарабатывать какой-то язык, взаимопонимание, который сделает для слушателей доступным, да, который покажет, что это вообще чего-то стоит. Нужно как-то вот это связывать с образом жизни, с культурой, с психологическим состоянием человека, да, с, ну, я не знаю, так сказать, с ростом личности. Не с психоделическими какими-то вещами, а вот с ростом, внутренним ростом личности.
Ну, для композитора главный концерт, показ своей музыки. Вот это все начинает состояться, когда выступает, его слушают.
Нет, ну, и для поэта все то же самое, он без выступления
публика
и без...
Публика.
Конечно, а публику как вы воспитаете?
А публика... Если это написано художественное сочинение, несет свежие идеи, то публике нравится.
Нет, ну я еще раз говорю, у нас поскольку у нас нет потока, вот, то есть я пойду послушаю, мне это интересно. То есть у нас такого вообще, такой мотивации или просто
или,
нет.
Или в интернете там идет вот перед.
Вот у нас было.
А перед концертом, вот такой-то будет концерт.
У нас было, у нас вот, вот как я начинала ходить, так сказать, на вот эти вот самые концерты, да, вот когда еще не было ничего. То есть я точно совершенно знала, что мне хотелось знать, меня в школе к этому приучали, да. Мы это обсуждали. Для нас это было, так сказать, ну, то есть это какой-то складывался какой-то круг людей, которым было вот, ну, интересно там послушать Моцарта или там побывать на концерте у Якова Флера, я помню, мы ходили в этом самом, он играл, знаешь, когда же в Доме ученых. Да. Нам это было интересно. Потом я поняла, что, так сказать, что вот они все разные очень. Да? Я услышала сначала Якова Флера, это восьмой класс. Вот восьмой класс.
Ну, какая молодец.
Вот. Причем, так сказать,
да?
Да. Потом я поняла, что есть Генрих Нейгаус, да, что вот у него, так сказать, какие-то есть пластинки, потому что он уже не выступал когда. Потом я поняла, что есть Станислав Нейгаус. И я вот все это ходила, слушала. Я никогда не забуду, совершенно потрясшее меня. То есть я вот помню этот концерт до сих пор, как я попала на Реквием Моцарта. И вот я сижу, полный зал консерватории, и рядом со мной, а я чуть ли не на ступеньках сижу. Ну, потому что я молоденькая, да? И рядом со мной сидит пожилая женщина, да, вот седая. И заиграли Лакримозу, и она плачет. Я на нее смотрю, думаю, почему она плачет? Это вопрос был для меня, вот, ну, для молодой совсем девчонки, да, ну что, я на третьем, ну, может быть, на втором курсе была. Да. Я никак не могла понять. Она плачет, но значит, что-то есть вот в этом. То есть вот я так знакомилась, буквально я говорю, что я была простым любителем. Да? Я, может быть, чего-то не понимала. А потом... Это для меня было бесконечное открытие. Я вот помню эту женщину до сих пор. Я помню, как она выглядит. Да? Я поставила пластинку дома у себя. То есть у меня уже была пластинка вот с Моцартом. После какого-то, вот после какого-то толчка такого внутреннего, да, что-то у меня там случилось. И стало вот то ли Ди Сера, то ли Лакримоза. Я вдруг вижу, что я плачу. И для меня это был, для меня это было потрясение просто. Угу. И вот я прочувствовала, и я вдруг поняла, что в этой музыке действительно есть что-то, что заставляет так тебя сопереживать. Так,
спрашиваю, так, классику, это...